Дорогие братья и сестры, уважаемые друзья, гости, которые посетили наш дом молитвы, в это воскресное утро желание моего сердца поделиться с вами текстом Священного Писания, который записан в послании к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. Послание к римлянам, 8 глава, с 1 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, гимн, который мы только что пели с вами, мы пели его все, очень глубокие слова, согласитесь. Я думаю, что этот гимн отображает нашу повседневную христианскую жизнь. И один текст в одном куплете мы пели, помните, «О борьба! О когда же я смогу освободиться?» Я думаю, что верю, что автор этого псалма, который писал этот гимн, он сам пережил глубоко в своей личной жизни вот эту внутреннюю борьбу. И там есть такие слова между плотью и духом, братья и сестры, как это созвучно тому, что мы с вами прочитали, тому, что мы с вами говорим уже последнее воскресенье. Кто-то говорит, зачем такие сложные темы предлагать? Это твердая пища. Нам не совсем понятно. Братья и сестры, хотим мы этого или нет, но мы все будем находиться либо духовными людьми, либо будем находиться плотскими людьми, либо душевными людьми. Хотим мы этого или не хотим, жизнь каждого верующего человека будет находиться под действием одном из трех законов. Либо это будет закон Моисея, либо это будет закон греха и смерти, либо это будет закон духа жизни, о котором говорит апостол Павел. Братья и сестры, вся наша повседневная жизнь, более того, она отображает один из этих законов, один из этих состояний, о которых мы говорим уже несколько воскресений подряд об этом. Мы очень подробно останавливались, братья и сестры, Писание очень ясно говорит, что все люди, живущие в этом мире, они относятся либо душевным людям, то есть неспасенным, либо это люди духовные, возрожденные люди, которые живут, прошли вот этот путь, мост воздыхания, как говорит Джон Буньян. Они перешли не только от смерти в жизнь, они живут жизнью Духа Святого, водительством Духа Божьего, они побеждают свои жизни. Ихняя плоть, ветхий человек занимает то положение, в которое определил ее Бог. Но, к сожалению, братья и сестры, мы должны это признать. Это реальность нашего христианской жизни нашего времени. Многие люди, верующие люди, возрожденные и спасенные, имеющие Духа Святого, они находятся под властью закона греха и смерти. Мы об этом подробно останавливались и особо подробно говорили, братья и сестры, образ вот этого плотского человека, которую апостол Павел называет младенцем во Христе. Да, нужно признать, что не все богословы, не все учители сегодня, не все проповедники признают о том, что существует три группы людей. Некоторые отрицают наличие плотского христианина. Они говорят, что есть только неспасенные и спасенные люди. Но, братья и сестры, я нахожусь в Священном Писании, когда апостол Павел, придя в церковь, Коринфянскую церковь, говорит: «Братья, когда я пришел к вам, я не мог с вами говорить, как с духовными». Почему? Потому что образ жизни этих людей, пообщавшись, практика, он нечто заметил в их а увидел, что у них есть споры, разногласия, непонимание, первенство. Говорит, братья, вы не в силах, вы младенцы во Христе. Вы не растете, вы не продвигаетесь. Братья и сестры, действительно, Священное Писание говорит, что когда человек возрождается свыше, он становится храмом для Духа Святого. Правда? Так апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 16 стихе говорит, что разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Братья и сестры, живет, но это еще не значит, что Дух Божий владеет всем сердцем и всей личностью. Живет, но не господствует, но не владеет. Это две огромных разницы. Образно говоря, братья и сестры, вот эти помещения, как мы говорим, если образ человека, его души, как сравнить с домом, где есть комнаты. Вот тебе, Господи, горница. Но ведь там еще есть и другие, правда, помещения, сферы нашей жизни, наше мышление, наш характер, наши чувствования. Многие-многие, братья и сестры, и вот там порой, как на чердачных помещениях, темно, туда нету места. Братья и сестры, вот таким образом, я хочу показать, это образ плотского человека, плотского христианина, я подчеркиваю, который живет по законам еще греха и смерти, потому что господствует в нем ветхая природа, старая природа. В результате вот этой борьбы, о которой мы с вами говорили, помните то, что Павел говорит, желание добра есть во мне. Тянется сердце почему-то, потому что там светильник Господень зажжен, который есть дух человека. Желание добра есть. И читать Слово, и углубляться, и посещать всегда собрания, и трудиться. Но, там есть одно но чтобы сделать это, того не нахожу. Почему? Потому что нету силы. Потому что нету силы. Павел говорит, вас нужно еще молоком питать, потому что диета легкая. Поверхностно, азбука христианская. Как в воскресной школе, когда нашим деткам преподают какую-то истину, друзья мои. Вот в этом наша проблема. Вот почему мы говорим сегодня. Вот почему мы говорим, что нужно давать твердую пищу, чтобы мы могли расти. Попробуйте питаться каждый день только молоком. И не есть хлеба и другой пищи, братья и сестры. Потому что легкая хочется, поверхностная. Мы говорили о том, что борьба происходит. И борьба очень серьезная. И я верю, что каждый, кто находится в доме молитвы, кто пережил возрождение свыше, кто имеет Духа Святого, он осознает реальность этой борьбы. Но, братья и сестры, немножко касаясь еще вопроса плотского человека, плотского христианина. В борьбе плотского человека кто побеждает? Плоть его побеждает. Плоть его всегда одерживает победу. Почему? Знаете, своим рода наша плоть становится как бы мостиком, через который пробираются мир, дьявол и грех. Потому что ветхого человека его невозможно исправить. Его невозможно заменить как-то. Его невозможно воспитать. Его можно, знаете, как-то приукрасить, сделать его религиозным. Видимое христианство создать. Он не подлежит никакому исправлению. Мы будем говорить, как Бог определил решение этого вопроса, друзья мои. Но это очень серьезно. Наша ветхая природа, друзья мои, она служит вот этим мостиком, по которому пробирается грех, дьявол и мир. Это может быть, знаете, происходить незаметно. Сначала как бы эти разведчики в виде мыслей. Понимаем, да? Помните, апостол Иаков говорит, что похоть, зачавший грех, рождает потом смерть. Наше мышление, мы говорили уже об этом. Павел говорит, что живущие по плоти, они помышляют о чем? Живущие по плоти о плотском помышляют. Мышление ветхого человека, плотского христианина, связано абсолютно с земной жизнью. Семья, работа, дела, деньги, друзья, отдых и целый огромный перечень. Друзья, давайте проверять просто свою жизнь. Чем заполнено мое мышление ежедневно, повседневной жизни? Павел говорит, о горнем помышляйте. Туда направляйте сердце, друзья мои. Это огромная разница, друзья мои. Помните, когда-то в книге «Бытие» первые люди, два человека, которых Господь создал, совершенно были безгрешны, святые, чистые. И нечто произошло там в Едемском саду, написано так, с чего началось. Третья глава книга «Бытие», шестой стих. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание». Она не почувствовала запах. Она использовала, дьявол использовал ее зрение, ее глаза. Она увидела. И через этот взгляд произошло вожделение, произошло желание взять этот плод. Друзья, еще раз хочу подчеркнуть, что если плод не занимает положение, которое определил ей Бог, она будет служить мостом, по которому в сердце верующего человека будет пробираться грех, мирские ценности и дьявол. Этот грех может показаться самым незначительным, незаметным, безобидным. Мы порой говорим, возгордился немножко. Ну, хочется показать, что у меня лучше, чем у других. Подумаешь, не так сказал, как сказали. Слухи распространил неверные. Ну, ошибся. Ну, мне так передали. Подумаешь. Друзья мои, и шаг за шагом, мы оказываемся все дальше и дальше в такой ситуации, где мы становимся уже рабами греха. Братья и сестры, апостол Павел, когда он пришел в Коринфскую церковь, он был очень опечален. Почему? Потому что он понимал трагедию этой церкви. Братья и сестры, представьте, в семье находятся люди, муж и жена, и один из них живет по плоти, а другой живет по духу. Помните, мы приводили образ Агари. Помните, мы приводили образ Измаила, Исаака. И мы говорили о том, что рожденный по плоти, он гнал рожденного по духу. В этом есть глубокий прообраз, правда. Два разных человека с разными ценностями. Мы говорим, невозможный счастливый брак, если один человек будет неверующий, а второй верующий. Разные ценности, разные отношения к вечности, к Богу, к церкви, ко всему, что происходит. Но я хочу сегодня задать вопрос, а какой будет счастливый брак, если в семье один человек живет по духу? Его тянется к Писанию, тянет к Богу. Он уподобляется как этому оленю, который преклоняет колени свои, ищет лица Господа. Он хочет воспитывать детей в страхе Божьем, в заповедях Божьих. А другой человек, ему это неинтересно. Он готов держать в руках пульт, листать эти каналы, смотреть. Он рассуждает за охоту, рыбалку, за увлечение, что угодно. Или сидеть хуже того на пультах, знаете, играть в эти игры. Друзья мои, а это существует, это проблема, это говорят, придите, мы не знаем почему. Все так хорошо начиналось в нашей семье. Что произошло, мы не знаем. Друзья мои, вот почему, говорю, сегодня так важно говорить об этом. Да, это твердая пища. И вся наша жизнь будет подчинена одному из этих законов. И это зависит от нас с вами, друзья мои. И вы скажете, ну ничего страшного, вот как-то в Царстве Божие Господь ведет. Друзья мои, мы будем говорить дальше, это очень серьезные вещи. А давайте представим, что церковь наполняет люди плотские, младенцы во Христе. И там, где есть зависть, там, где есть споры, там, где есть разногласия, я цитирую текст Священного Писания, то, что увидел апостол Павел. И вся жизнь церкви будет подчинена делением, дроблением, завистью, спором, разногласия. Церковный совет будет состоять, заниматься этими вопросами. Членские собрания, деления, братья, сестры. Вот почему это так важно. Какую я хочу жизнь иметь? В какому закону я хочу подчинить свою христианскую жизнь, друзья мои? Это очень важно. Но наша цель, братья, сестры, не топтаться на месте. Мы уже достаточно говорили, я хотел бы сегодня задать вопрос молодежи. Молодежь, понимаете, кто такой душевный человек? Неспасенный, понимаете, неспасенный. Плотской человек. Мы говорили об этом. Жизнь которого преобладает его ветхая натура. И он находится под ее властью. И Дух Святой огорчен, умолен. Это очень важно, особенно Духе Святом, братья и сестры. И тогда мы говорим: Господи, почему я не слышу, не понимаю Писание? Эти страницы, которые листаю, они мертвы для меня. Брат проповедует, а я смотрю на часы, когда он закончит, когда собрание закончится, чтобы поехать в китайский. Почему не тянет мое сердце открывать уста и молиться Господу? Друзья мои, это очень важно. И наша цель сегодня, друзья мои, посмотреть, какой выход Господь дает нам сегодня. Если этот выход с этой ситуации во свете Писания, братья и сестры, в нашей жизни, в решении каких-то вопросов мы обращаемся к опыту других людей, правда? Ну, например, чисто жизненных каких-то обстоятельств, болезней, ремонта домов, ремонта машины, здоровья. Мы задаем естественный вопрос – подскажите, у вас есть жизненный опыт. Как вы поступили в этой ситуации? В вопросах семейной жизни. Мы идем к зрелым христианам, старших братьям, рассуждаем, спрашиваем. В простых вопросах, множество, братья и сестры, мы обращаемся. К духовным вопросам мы тоже советуемся, спрашиваем. Основные люди, которые прожили, братья, имеющие опыт, убеленные сединою. У них есть опыт этой духовной жизни, мы задаем вопросы. Может быть, к книгам обращаемся, к другим. Братья и сестры, я бы тоже сегодня хотел обратиться к опыту одного человека. Это будет опыт апостола Павла. Братья и сестры, если бы я сейчас держал в своих руках эту книгу, например, это Библия, но если бы это была, и сказал: братья и сестры, я хочу обратиться к опыту апостола Павла, который изложил в книге, которую он написал, вы бы поставили под сомнение, правда? Потому что это опыт человека. Сегодня многие книги, многие труды, может быть, это на книге Откровения особенно, когда писались много лет назад, 50, 70, 100 лет, может быть, назад, и когда во свете современных событий, обстоятельств пересматриваем, говорит: ну да, тогда было, брат видел вот так вот эту ситуацию, вот эти тексты, но сегодня по-другому как-то. Подвергаем анализу, подвергается определенной, знаете, критике. Братья и сестры, но сегодня хочу обратиться к опыту человека, который испытал на себе действие закона Моисеева, который испытал на себе действие закона греха и смерти, и который испытал на себе действие закона Духа жизни, который освободил его от закона греха и смерти. Братья и сестры, это опыт записан в Писании. Бог избрал человека для себя, который прошел весь вот этот путь, который хорошо знал, братья и сестры, закон Моисеев на своей плоти, на своих костях, который мог объяснить нам каждую деталь, все подробности, который был воплощенный, я бы сказал, говорит, по правде законной непорочный. Это был великий апологет Ветхого Завета, который знал Писание прекрасно. который испытал рождение свыше, тот, который пережил особую перемену в своей жизни, но тот, который испытал в своей жизни и состояние закона греха и смерти. Некоторые отрицают опыт 7 главы послания к римлянам. Это общее понимание многих верующих. Это не личный опыт Павла. Я верю, братья и сестры, что это личный опыт апостола Павла. 7 глава послания к римлянам и 8 глава. Братья и сестры, это тот человек, который в послании Галатам во 2 главе в 19-20 стихе произнес такие слова: «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога». И затем слушайте, что он произносит: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне кто? Христос». В его жизни было что-то потрясающее, в прошлом это произошло. «Я сораспялся Христу, и уже же не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня, предавшего себя за себя, за меня». Согласитесь, какие сильные слова, правда? Этим словам можно доверять, потому что они записаны в Слове Божьем. Потому что Бог поставил печать, и мы говорим, эта книга Бога вдохновенная. Это не просто нечеловеческое слово, его писали святые Божьи человеки, движимы Духом Святым. Поэтому Бог оставил, братья и сестры, нам опыт этого человека. Братья и сестры, я хотел бы посмотреть с вами на следующие тексты, мы которые сегодня уже прочитали, и еще раз прочитать. Обратите внимание, Павел говорит: «Итак», 8 глава 1 стиха, «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут, не по плоти, но по духу». Каким образом? Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Интересное, правда, развитие, интересное предложение, интересная мысль. Апостол Павел говорит, для решения вот этой проблемы, вот этой борьбы, вот этого перехода существует у Бога решение путем не воспитания, не уходить в монастырь, не подвергать свое тело истязаниям, постам, многочисленным, может быть, молитвам, подвергать себя, может быть, где-то уединенным местам, уйти от общества. История показала бесполезность всего этого, друзья мои. Павел говорит, Бог дал решение путем закона, который изменяет закон греха и смерти на закон духа и жизни. Интересно, братья и сестры, как это происходит. Мы понимаем, что, как мы уже говорили, ветхого человека невозможно исправить, ветхого человека невозможно изменить. Мне хотелось бы сегодня напомнить, знаете, текст Писания, где Иеремия еще в Ветхом Завете говорит такие слова в 13 главе, думаю, 23 стих. Он говорит, задает вопрос, может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? И затем он говорит следующие слова, обратите внимание. Так и вы не можете, так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? Понимаем, да? Братья и сестры, интересно, апостол Павел говорит не только о своем личном опыте. Он не только говорит, что это со мной произошло, я особый человек. Если мы посмотрим текст описания, интересно, 7 глава Римлянам, 7 стиха. Там множество, практически в каждом стихе стоит местоимение «я», «мне», «о себе» он говорит, апостол Павел. Но начиная с 8 главы, с 1 стиха, он говорит уже о нас с вами. О нас с вами, он говорит, «Итак, нет ныне никакого осуждения ни мне, а тем», то есть и вам, другим людям. Интересно, чтобы оправдание закона, 4 стих, 8 глава, исполнилось в ком? В нас, живущих не по плоти, но по духу. Братья и сестры, оказывается, есть. Апостол Павел говорит, это не мое только личное переживание. В прошедшем времени это произошло. И возникает вопрос, как действует этот закон? Кто его провозгласил? Когда он вступил в силу? На кого он распространяется, этот закон? Друзья, для того, чтобы нам понять, я бы хотел сегодня обратиться к одной иллюстрации. Иллюстрации истории, которая произошла много лет тому назад в нашей стране, в Соединенных Штатах, где мы с вами живем. Как вы знаете, в 1619 году в Вирджинию прибыл корабль, которого не все обратили внимание, на борту которого были находилось около где-то 30 человек. Это были первые рабы, завезенные в Америку. История говорит, с 16 по 18 век около 12 миллионов людей были завезены с африканского континента. Люди, которые получили статус раба, которые работали очень и очень тяжело. И мы это хорошо знаем. Братья и сестры, интересно, что не все соглашались с этой практикой. Люди видели ужасное положение рабов, в котором они находились, особенно это было на юге, южные штаты. Люди как-то смотрели, потому что мы прекрасно понимаем, настолько это ужасно. Я думаю, что многие читали, люди, может быть, постарше. «Хижина дяди Томы», да, Грет Бичер Стоу, автор, написала «Жизнь людей, в котором они находились». И был один человек, один из основателей республиканской партии, Авраам Линкольн, который с самого начала он выступал против рабства в Соединенных Штатах. И когда он был избран президентом Соединенных Штатов, один из вопросов, который возник конфликт между югом и севером, это был вопрос рабства. И началась гражданская война, которая длилась с 1861 по 1865 год и закончилась, как известно, победой Севера. Интересно, что история говорит, что и было официально отменен закон рабства, и Авраам Линкольн подписал этот закон как президент, который имеющий власть 31 декабря 1865 года. Понимаете, братья и сестры, о чем мы говорим сегодня? О том, что миллионы людей, которые находились в рабстве, услышали провозглашение закона о том, что они свободны. Они могут уходить от своих работодателей, люди, которые пленили их, господ своих. Но интересный факт истории говорит, что понадобилось еще 100 лет, для того, чтобы этот закон вступил в полную свою силу. Была принята так называемая 13-я поправка к Конституции Соединенных Штатов. И эта последняя поправка, 13-я, была принята в 1976 году в штат Кентаки. Люди многие об этом не знали. И люди, которые держали, представляете, нужно было отпустить 100 человек, которые на тебя работали бесплатно. Братья и сестры, цена вот этой войны была огромная. Для того, чтобы этот закон имел силу, и люди стали свободны, нужно было заплатить огромную цену. Общие потери с обоих сторон составили 620 тысяч убитыми, и 412 тысяч ранеными. Было пролито много крови для того, чтобы люди были свободны. Братья и сестры, возникает другой вопрос. Как произошло наше освобождение от закона греха и смерти? Апостол Павел процитировал, братья и сестры, вот этот текст мы читаем. Смотрите. Третий стих. «Как закон, ослабленной плотью был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти». Братья и сестры, можно прочитать вам текст нового перевода? Очень сложный текст в синодальном переводе. Смотрите, как в одном из переводов. «То, что вы не в силах были, то, что не в силах был сделать закон, не способный перебороть нашу физическую природу». Слышите, да? «То, что не в силах был сделать закон Моисея», что именно? «Не способный перебороть нашу физическую природу ветхого человека, то сделал Бог, как? Он послал Сына Своего в теле, в подобии греховному человеческому теле, подчеркиваю, в подобии, чтобы Он стал жертвой за грех и осудил грех в человеческой теле». Давайте, нам необходимо еще, наверное, иллюстрации понять, что значит, как закон, ослабленный плотью. Представляете, закон Моисея, который Бог давал на скрижалях, когда гора дымилась, когда все было в особом, люди боялись перейти, потому что нарушение закона, нарушение закона каралось как смертью. Это было очень серьезно, нарушить закон. Бог говорил побить камнями, проклят. И многие-многие вещи, это было очень серьезно, каким образом закон оказался ослабленным. Мы понимаем, что в каждой стране есть свои законы. И как ни странно, вы знаете, законодатели, конгрессмены, может быть, депутаты, в разных странах по-разному это происходит, законодательство, они придумывают новые и новые законы. Потому что беззаконие, оно расширяется, люди нарушают закон. И вновь думают, как сделать этот закон. Закон поставили, человек обошел. Эти законы нарушаются. Ну, один из простых примеров. Вы знаете, недавно прочитал, что с 1 января в Украине было введено ограничение на скорость. Было 60 км в час. Но ввиду того, что были аварии, люди гибли на дорогах, водители гибли, никто не пользовался, и приняли решение, закон был специально введен на 50 км в час. Интересно, журналисты сделали такой эксперимент. Они выехали на дорогу и с помощью радара, специального средства, который показывает, фиксирует скорость, держат. Все до одного нарушают. Не 60, 80, 90, 100 и дальше. Братья и сестры, это называется закон, который люди придумали на государственном уровне, ослабленный. Он потерял силы, говорят, зачем его придумать, все нарушают. Все его нарушают, называется закон, который потеряет, он не имеет силы. Друзья, мы живем в стране, где, слава Богу, закон действует. И каждый из нас, наверное, обращал внимание, да? Стоит спид-лимит 25 миль в час. А чуть дальше стоит полицейский. И он наблюдает. Проедь 50. Тебе не 50, а 150 сразу выпишут первый раз. Потом еще 250, а потом можно и ластец потерять. Правда, ребята? И так можно денег отдать туда, что хорошую машину можно купить за эти деньги. Серьезно работают законы. Слава Богу, что эти законы действуют, братья и сестры. Но, к сожалению, не так было в жизни людей. И проблема не в законе Моисея, в закон он, как апостол Павел говорит, он свят, он добр, но я, человек, не в состоянии его выполнить. Проблема в нашем ветхом человеке, что человек всегда нарушал. Вот почему апостол Павел говорит, что закон был ослабленный плотью. Человек не способен его выполнить. И когда мы смотрим Ветхий Завет, братья и сестры, это очень интересно. Я бы хотел сегодня посмотреть книгу пророка Исаия. Смотрите, как пророк Исаия говорит, глядя на вот эту ситуацию, которая произошла между Божьим народом и законом Моисеевым. Первая глава с 11 стиха. Бог задает вопросы народу. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленных скота, и крови тельцов, и акцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои?» И говорит в 13 стихе, «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззакония и празднования». Новомесячные ваши и праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело нести». Представляете, братья и сестры, сколько было принесено в жертву, и все это было, Господь говорит, я устал. В одном месте Он говорит, я устал вас миловать. Бог, который много милости, говорит, я устал миловать. Вот об этом идет речь, когда апостол Павел говорит, закон был ослабленный плотью. Более яснее, братья и сестры, более яснее показывает эту мысль еще в Новом Завете апостол Павел. Когда мы читаем книгу послания евреям, давайте посмотрим некоторые тексты. 7 глава. Смотрите, немножко чуть выше. Он говорит о Иисусе Христе. Он говорит так, и с 15 стиха. «И это еще яснее видно из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной, который таков не по закону заповеди плотской, но по силе жизни предстающей. Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». И вот 18 стиха, обратите внимание, «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по какой причине?» Внимательно смотрите. «Бывает по причине ее немощи и бесполезности». Почему отменил Бог? Бывает по причине ее немощи и бесполезности. Дальше смотрите, 19 стих. «Потому что, ибо закон ничего не довел до совершенства». Братья и сестры, помните, мы говорили, за образ нарушает скорость. Да и мы с вами нарушаем. Иногда попадаем в большие города где-то, где, может быть, спид-лимит 70 стоит, а поток машин летит. И каждый из нас оказывался, правда? Да как я могу ехать, иначе могут зашибить, просто уничтожить. Раздавят поток машин, летит 90, все летят. Друзья, вот так порой жизнь наша напоминает. Закон, говорит, ничего не довел до совершенства. И Бог это знал. Не потому, что Бог оказался, знаете, в растерянности, говорит, вы знаете, не получилось. Бог знал. Бог показал бесполезность всего. Но на этом не остановился. Решение Бог принял следующего. Смотрите, 19 стих, 2 полустишие. «Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Братья и сестры, в этом Евангелии «но», смотрите, «но» вводится, то есть дается лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу. Что это за надежда? Христос – надежда наша. Вот почему апостол Павел говорит, смотрите, 2 часть 3 стиха 8 главы. «Но Бог послал Сына Своего». Правда, как это созвучно Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного». Братья и сестры, когда Бог заботился о прощении наших грехов с вами, о том, что мир томился в грехах, Бог заботился о нашем ветхом человеке, друзья мои. Вот где, оказывается, апостол Павел раскрывает. А где же этот проявляется, этот дух жизни? Когда же он показывает, где он проявляет себя? Братья и сестры, когда мы читаем послание Римлянам, 6 глава, апостол Павел говорит, вы должны что-то знать. Вы должны что-то знать. И апостол Павел говорит, зная то, что ветхий наш человек распят с ним. Вот почему Павел говорит, я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот почему апостол Павел в послании к Галатам провозглашает, а я не желаю хвалиться, я думаю, это, наверное, 6 глава где-то в начале, а я не желаю хвалиться разве только кем? Крестом Господа моего Иисуса Христа, для которого мир распят, и я для мира. Друзья мои, вот где закон духа жизни. Апостол Павел говорит, когда Иисус Христос висел на Голгофском кресте, там мы находились с нашими грехами и беззакониями. И когда совершилась вот эта жертва, как мы прочитали, Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной. Иисуса Христа не было греховная плоть. Подобие. Он уподобился нам во всем, кроме греха. И по виду став как человек, мы в прошлое воскресенье слышали. Но обратите внимание, в жертву за грех первое, и стоит союз и не только в жертву за грех, и осудил грех где, в чем? Во плоти. Это очень глубокая мысль, братья и сестры. Когда душа возрождается к Богу, и дух вселяется в человека, братья и сестры, что происходит в нем? Происходит закон духа жизни, освобождает не только и прощает все его грехи, братья и сестры, но освобождает его от закона греха и смерти, который принуждает его, как апостол Павел говорит, бедный я человек. Смотрите, где апостол Павел в Римлянам, 8 глава, 11 стих, говорит так. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет вас, это 11 стих, живет вас. Потому, далее написано, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Ава, Отче». Братья и сестры, вот где начинается освобождение. Дух Святой, братья и сестры, приходит в сердце человека. И на основании дела, которое совершил Христос на Голгофском кресте, прощение грехов и смерть ветхого человека, начинается действие в верующем, возрожденном человеке закон Духа жизни. Он не действует мгновенно, и все сразу получилось. Я пришел в собрание и стал духовным человеком. Братья и сестры, начинается путь освящения. Мы будем об этом говорить позже. Перед тем, как помолиться, братья и сестры, я хотел бы закончить один короткий, может быть, пример в связи с вот этим примером, о котором мы говорили сегодня, о периоде жизни в этой стране, когда миллионы людей были рабами. Но была революция, была гражданская война, была пролита кровь. Был провозглашен закон, который освобождал людей от рабства. Но вы знаете, в чем проблема? Многие люди оставались в рабстве. По какой причине? Кто-то не мог читать и не видел эту декларацию. Кто-то не знал об этом. От кого-то это прятали. Хозяин не заинтересован был отпустить людей от себя. Нужно было самому работать, либо платить этим людям. И многие люди оставались в положении рабов и так и умирали. Братья и сестры, сегодня многие дети Божии радуются воскресению в своей жизни, возрождению и спасению, правда? Они радуются, и наши дети радуются, братья и сестры, когда и родители радуются, когда дети спасаются, возрождаются. Мы поем, поздравляем, дарим. Друзья, но обратите внимание на серьезность этого вопроса. Но проходит время, и мы что-то замечаем. С этого мы начали цикл этих проповедей, этих тем. О той борьбе, о том переживании, о том неудовлетворенности. Мы задаем вопрос, в чем дело? Помните, мы говорили с самого начала, что у меня была такая радость, что на крыльях хотелось лететь. В собрание, на миссию, Библию читал. Теперь я потерял, что случилось со мной, друзья мои. Мы сегодня прочитали, апостол Павел говорит, я хочу, чтобы вы что-то знали. 6 Римлянам 6:6. Друзья, подумайте об этом сегодня. Выучите этот стих наизусть. Запишите его, положите, прикрепите его к холодильнику, может быть, в вашей машине. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. И поэтому наши многие дети, может, молодежь не знают, и дают оправдание как-то себе этой жизни по плоти. И поэтому каются, может, постоянно. Выходят и каются, потому что дух жизни есть внутри. И светильник Господень зажжен в сердце. А силы нету. Почему? Потому что не знают, что не только грехи прощены, но ветхая природа. Вопрос решен. Где ее место? На кресте. Как это практически? Братья и сестры, чтобы закон Духа жизни, он действовал, мы преображались в образ Христа, мы будем говорить в следующих наших служениях. А сейчас я приглашаю к молитве. Аминь. Помолимся.